Ну, Бытие 28, 29. Я сказал, вот Бытие 28, это, ну, после 27 глава, где Яков обманул свой отцу, когда он хотел взять для себе благословение от своего брата. Он обманул его отец, и он сейчас сбегал. И отец сказал, 28 глава, 1 стих, ладно, ты уходишь, в принципе, в жизни, не бери себе жены из дочери хананских. То есть, это тема в Библии, что верующий человек должен взять для себе, ну, жен или муж, который и тоже, ну, верующий. И это, по-моему, это не так вот заповедь, это просто естественно, это очевидно, что если для нас наши отношения с Богом, это в самом, ну, главном момент в нашей жизни, это самое вот первое место займется, то тогда мы хотим, вот, естественно, общаться только с теми, которые тоже верят, как и мы. Как-то это естественнее. Это не как, я не сказал бы, но заповедь, это как естественнее. Наш круг общения как-то естественнее, это с теми, которые и тоже верят. Потому что если мы по-серьезному верим, что я буду вечно жить в Царстве Божьем, то, естественно, я хочу жить с теми, которые и также будут со мной жить вечно. Нет тех, которые только живет для той жизни и по мирскому, и уходит с жизни, и все. Ладно, то он ушел, как, наверное, как и мой, наверное, в жизни, не знаю, куда он, не знаю его судьба. Он лежал, 28 глава, ну, 11 стих, он лежал, взял камень и положил себе изголовьем, ну, подушка, на английском написано, что он сделал подушку из камня. И лег на том месте, и увидел, в 12 стихе, увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. То есть он лежал, и возле него была такая лестница, и написано в этом порядке, что ангелы Божии восходят, то есть от него к небу, и нисходят обратно к нему, поэтому лестница. Суть этого в том, что Бог хотел показать ему, что ты не один. Ты лежишь здесь в пустыне, без ничего, до таком степени, что ты используешь камни, как подушки. А вот я с тобой, о каком плане, ну что это значит, когда Бог скажет, что я с тобой, как, ну что это фактически значит? И здесь написано через ангелом, то есть как-то с Яковом, с его стороны, ушел от него туда, к небу ангелов, и вернулся. Я думаю, что это интересно, что это не наоборот, что ангел с небеса вот пришел, нисходил к нему и восходил обратно. Нет, сперва от него восходил туда, в небо, и ангелы нисходил. То есть тот лестница, наверное, показывается, что у нас есть какая-то связь с Господом, что мы совсем не один, не одна. А как фактически Бог, который существует так далеко от нас, что это значит, что Он со мной, что Он понимает? Здесь у нас какой-то, ну, очень, ну, неясный образ, что через ангелом. И что наша ситуация здесь на земле, как-то ангелов как-то проинформирует Богу, и Он отправляет им обратно. Это как написано, что Бог все знает. А как фактически Он все знает? Как механически Он все знает? Он все знает, потому что мы в нашей ситуации здесь на земле, ангелов, как на этом лестнице, бегут туда, Богу сообщает. Это все, конечно, моментально. Сообщает, и Бог отправляет им обратно. Сюда, на земле, к нам. На нашем помощи. А мы все страдаем, по-моему, с одиночеством. Считаю, что я один, я одна. И это по-человечески, наверное, так и есть. Хотя вокруг столько друзей, вокруг все есть, наверное. Все равно. В конце концов. Конечно, человек лежит, как Яков, один или одна. И вот утешение в том, что от нас восходят, от нас в небо. ангеле, сообщая Богу о нашей ситуации. Это не в том, что Бог до такой степени такой ограничен, это просто его механизм все знать, то, что творится на земле. Он работает через ангелы. Итак, парень сидит на автобусе в унине, например, или стоит на остановку, как-то в унине. Не знаю его судьба, не знаю, почему он здесь, зачем он существует на этом свете. И вот ангел сообщает Богу. Даже это как, мы представляем здесь, как лестница. Воссадят от нас, сообщают Богу и вернется именно к нам. Именно к нам. Не садят от Бога к нам. И Бог ему обещал в 14 стихе, не только в том, что он с ним, но он сказал, что у него было бы Симеон или потомок. И через эту потомок все племена земные были бы благословлены. В Новом Завете это цитируется, и Павел объясняет, что тот потомок, тот огромный потомок Авраамова и Исаака, Якова, является Иисуса. И через него благословение в том плане вечной жизни, прощения, вечное наследство земля будет дано нам. Итак, Бог, в принципе, обещал дать ему все тот земля, как вечное наследство. Он, который вот там лежал, как чужой человек, даже без никакой подушки, просто взял камни, использовал подушкам. Вот, и Бог сказал, ну хорошо, я дам тебе все тот земля во веки, веки, веков. Авраам, Исаак, Яков все умерли. Павел об этом писал, что они умерли, не получая то, что Бог обещал. Но Павел как-то трактовал, что Бог будет исполнять то, что он обещал. И это значит, что у них должно быть воскресение. И в телесном, буквальном виде получать тот жизнь, тот земля, как вечное наследство. То есть они получат вечные жизни. Павел писал к Галатам, 3 глава, что поскольку мы приняли крещение во Христе, мы тоже являемся потомки Авраамова. И все то, что Бог обещал им, он, то есть Авраам, Исаак, Яков, он и обещал нам. Он обетовал даже дать нам и тоже вечные жизни, вечное наследство этого земля. Итак, на самом деле, мы будем жить вечно из-за того, что Бог обещал этих Авраам, Исаак, Яков вечные жизни и благословения здесь на земле. Это не в той жизни. Это видимо, что у нас нет благословения в том плане. У нас нет вечного наследства этого земля. Мы все умрем. А Бог будет держать на то, что Он обещал. Итак, На самом деле, мы будем воскреснуться и будем жить вечно здесь на земле. Бог обещал ему в 15 стихе, «Я не оставлю тебе». Наверное, у Иисуса был такой мысль, когда он сказал на кресте, «Боже мой, почему ты меня оставил?» Это как он чувствовал, что Бог так обещал, а не исполнял в моем случае. Потому что я здесь на кресте умру. Так, я думаю, что имеет сомнение, как было у Иисуса, когда он это сказал, это не грех. Это не грех. Имеет иногда сомнение. Грех есть грех. А имеет человеческие сомнения, это нет. Потом Яков сказал в 20 стихе, немножко, по-моему, слабый в вере. Он сказал, если Бог будет со мною и сохранить меня в пути всем, и в мире возвращусь в дом отца моего, и если Он будет Господь, моим Богом, то я буду строить дом Божий, и я дам тебе, Боже, десятую часть, все то, что ты даруешь мне. Для меня это что-то не то. Бог дал ему чудесное обещание, что я дам тебе вечные жизни, благословение, вечные жизни здесь на земле, с семьей. Он еще холостой был. И он, и я буду с тобой. И Яков типа отвечает: да ладно, если так, то я дам тебе десятую часть. Все то, что ты дашь мне. Наверное, это только у меня, но у меня есть впечатление, что это ужасно жадно. Бог дал такое чудесное обещание. Ну хорошо, если ты так и делаешь, если так, я дам тебе десятый час. Только десятый час. Для меня то, почему я сам очень против того понятия, но дать десятину, это потому что 10% это ничего. Если Бог все это сделал для нас, мы хотим дать 100%. У нас, это не говорит о деньгах, но у наше сердце, вообще наша жизнь. 10% это ни при чем. Итак, Яков, наверное, как и мой. Его путь, в конце концов, к Богу был очень медленный. Я думаю, его вера не была совершенной, но на этом этап. Думаю, ладно, Бог столько обещал, а если так и получится, то я буду кое-что дать ему. Если так и получится, то я дам ему 10%. Наверное, это только у меня, но мое впечатление, что это не то. Это ни при чем. Бог со мной, Бог сам явился, ангелов бегут от меня до Бога и обратно на моем помощи. Ой, спасибо тебе, я хочу все. Есть такая песня, которая у нас есть. Господи, я все тебе отдаю. Все отдаю вам, как это на этом песне, я не помню. Все, Господи, я отдаю вам. Это дух, который у нас должен быть. Я хочу все отдать ему. 10%, наверное, только у меня, но это как-то очень неприятно. Я дам тебе 10%. Она и 90 для меня. Как-то нет, такой жадности у нас не должно быть. Все, Господи, отдаю тебе. Ладно, 29 глава. Встал Яков и пошел. И пришел, второй стих, на колодец. И там три стада мелкого скота. И там встречал с одним девочка Рахила, 6 стих. Интересно, что его отец Исаак тоже через свой раб встречал свою жену, то есть матери Якова, Ревека, они тоже встречали возле колодец. Интересно, что Моисей и также встречал свою жену возле колодец. Что это значит? Наверное, просто так, что жизнь как-то ходит кругом. Есть такой смысл, как дежавю, понимаете? Но мы чувствуем, что я уже здесь был. Как-то жизнь повторяется в очень странном плане. Не только внутри моего жизни, да, что, допустим, 15 лет тому назад кое-что случилось, и как удивительно, что в принципе то же самое случилось именно сегодня. Или тоже иногда ты встречаешься с человеком, садим, поговорим, выделяем с друг другом наши жизненные опыты, и это удивительно. Я думаю, что я единственный человек, который страдал с этим, имел вот такой опыт из жизни. И получилось, что я не один, что у другого парня тоже был это. И что-то там есть Бог, его рук. Потому что это не может быть чисто случайно, что так и случилось. То есть, значит, что все наши жизни как-то уходят по программе. То ангелов там в небе устраивают наши жизни по какому-то плану. И они тоже используют эту образец в жизни другого человека. Поэтому иногда мы видим, что в принципе то, что случилось, допустим, в жизни этого человека, случилось в жизни другого человека и другого. Но, например, у ангелов, кажется, был план, где Моисей встречает свою жену возле колодец. Тоже для Исаак и Ревека. И тоже здесь это Яков и Рахил. Итак, иногда мы это чувствуем, но только поскольку мы размышляем о жизни. Слишком много людей не размышляет о жизни. Жизнь просто случится, как случится. Они об этом не думают. Каждый день получается одно и то же, в принципе, для им. Это какой цикл, такой ритм. А никто, ну, мало людей, сидит и размышляет о своем жизни. Почему так? Вот да, я это вижу. И мы начинаем смотреть, что как, ну, есть какой-то план, какой-то программ в жизни, в нашей жизни, который, видимо, пришел от Бога. А если мы не будем испытывать наши жизни, то это мы не видим. Если мы просто разрешаем жизни просто случиться для нас каждый день, то это мы не будем видеть. Надо размышлять о жизни. А люди вообще предпочитают просто смотреть на телевизор или болтать о банальность, чем серьезно размышлять о своей жизни. И поскольку мы это сделаем, по-моему, мы начинаем видеть какой-то план, что это не все чисто случайно. Бог на самом деле есть на свете. Хорошо, то он влюбился с этим Рахил, и Лаван, ее отец, страшно ему обманул. Он служил 7 лет. Потом пришлось... свадьбы. Ладно, 23 стих. Ну, 22, 23, 29 глава, 22. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Яков. То есть он спал с ней. 25 утром же оказалось, что это Лия, и сказал Лавану, что это сделал ты со мною? Не за Рахил ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня? В моем, ну, полях Библии я здесь писал пьяный, ну, вопросный знак. Я там писал возле 25 стих. Я на полях моего Библии писал пьяный. Вопрос не знал. Пьяный ли он? Потому что вот, он взял ей первую, ну, свадьбу, и вот он взял свою жену, спал с ней, и потом утром он просыпался и понял, это не она, это другая женщина. Итак, видимо, на всяком случае, что Лаван ему обманул. А интересно, что Яков тоже обманул раньше его отцу, когда он хотел приобрести тот благословение, когда его отец Исаак уже слепой совсем, он пришел к отцу и сказал, что я твой старший сын, когда он был младший сын. Я твой старший сын. Дай мне, пожалуйста, мое благословение. И Исаак дал ему. Итак, он обманул своего отца, и сейчас отец, его жена, ему обманул. Итак, все кругом. Мы уже здесь не детей, мы все здесь опытные людей. Мы все знаем, что то, что мы творим, то, что мы сделаем, как-то развернется к нам. И зачем у нас столько историй в Библии? Это чтобы как-то учить нам. И что у нас также есть. Ну, поскольку мы думаем, я могу это делать против другого человека, и как-то все было бы нормально для меня. Нет. Рано или поздно развернется. И это развернется в таком необыкновенном плане. Это видимо, что Бог это сделал. И последний пара стихов, 31-й. Господь узрел, что Лия была нелюбима. Она сказала, 32-й, Господь презрел на мое бедствие. Потом 33-й, Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне из всего. Это как-то предлагается, что Бог кое-что заметил, что он услышал, что он видел, узрел, презрел.
А вы что?
Но это не значит, что Бог как-то слепой или глухой. Но просто в этом такой ограничен язык, наверное, чтобы показать нам, что на самом деле Господь все услышит. Он видел, что она неплодная, он видел, что она нелюбима. И Бог это все заметил. Бог все заметил, каждый нюанс этого семейной жизни. И так, безусловно, он замечает каждый нюанс нашего жизни. Ладно, я не знаю, у кого есть вопросы и комментарии, или размышления, впечатления от этого. Да.
Вот у каждого человека, он родился, есть своя.
Да.
Откуда Бог узнал, что у человека родился, и откуда он берет столько ангелов?
Это хороший вопрос. Ну. Откуда ангелов? Откуда ангелов? Я-то конца... Ну. Не знаю. Но, наверное, так, что наше творение, которое у нас есть, это не первое. Если Бог существовал от вечности, то вряд ли мы являемся Его первым созданием, первым творением. Это очень вряд ли для меня. И так, наверное, ангелов как-то явились из какого-то бывшего творения, которое где-то как-то был. А я не думаю, что это как проблематично для Бога, а как-то дать каждому человеку ангел. Это не в том, что Бог думает, ой, у меня не хватит ангелов. Я так и не думаю. А почему именно... Допустим, такой ангел для меня, а другой ангел для тебя, не знаю. Наверное, у них тоже есть свои характеристики. И, наверное, он как-то решил, что вот тот ангел как-то будет связан к этому человеку. У них, наверное, тоже был свой жизненный опыт в бывшем творении. Наверное, так.